для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць заключныя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцэрава саната». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал: «А вот мы музицировали». «Вот не ждала», — в то время начала она, покоряясь его тону, но ни тот, ни другой не договорили. То же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга, бешенства и отдался ему. Оба не договорили. Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и чего я никак не ждал от него. Он схватил меня за руку и крикнул: «Опомнитесь, что вы, люди!» Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими. Он вдруг побледнел, как полотно. До губ глаза сверкнули как-то особенно, и чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданно эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен. И радовался этому. Я размахнулся и изо всех сил левой рукой попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которая должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом: «Опомнись, что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего нет, ничего, клянусь тебе!» Я бы еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответственен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло крещендо, и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы. «Не лги, мерзавка!» — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была! Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я, как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер. Когда люди говорят, что они в припадке бешенства, не помнят того, что они делают, это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтобы возможно было раскаяться, чтобы я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал, и которое будет иметь ужасные последствия. Но осознание это мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала я. Я долго потом в тюрьме, после того, как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, притворявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню, и потому заключаю, даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги и вскрикнула: «Няня, он убил меня!» Услыхавшая шум, няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Только тут я понял, что поправить нельзя. И тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу. Это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала, и няня с криком «Батюшки!» подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты. «Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил я себя и тотчас же понял, что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его. Он был заряжен и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван. Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою везенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно. «Слышал ты, что случилось?» — сказал я. «Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию». Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироску и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал верно часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. Это полиция, подумал я, просыпаясь. Ведь я убил, кажется. А может быть, это она? Ничего не было. В дверь еще раз постучали. Я ничего не отвечал, решая вопрос, было это или не было. Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. Да, было. Да, теперь надо и себя, сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело. Помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже на железной дороге. Мне это легко казалось. Легко именно потому, что я думал, что я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. Зачем я это сделаю? Спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще. Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова. «Вася, что это?» — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились. «Что надо?» — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было, и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона. «Вася, она умирает», Иван Федорович сказал. Иван Федорович — это был доктор, ее доктор, советчик. «Разве он здесь?» — спросил я. И вся злоба на нее поднялась опять. «Ну так что ж, Вася, поди к ней». «Ах, как это ужасно!» — сказала она. «Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тот же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти», — сказал я себе. «Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им, сказал я себе. «Постой», сказал я сестре, «глупо без сапог, да я надену хоть туфли». И удивительное дело. Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было. Но запах этой докторской гадости, йодоформ, карболка, поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей, и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели, к ней был легкий подход. Лежала она очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтя, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога. «Подойди, подойди к ней», — говорила мне сестра. «Да, наверное, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить?» «Да, она умирает, и можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила: «Добился своего». «Убил?» И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. «Детей я все-таки тебе не отдам. Она, ее сестра, возьмет». О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала не стоящим упоминать. «Да, полюбуйся на то, что ты сделал», — сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. «Да, вот что ты сделал». Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо, и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз видал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости», но не смел. Она молчала, закрыв глаза, очевидно, не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня. «Зачем все это было? Зачем?» «Прости меня», — сказал я. «Прости, все это вздор. Только бы не умереть!» — вскрикнула она. Приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. «Да, ты добился своего. Ненавижу. Ай, ах, ах!» Очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она: «Ну, убивай, убивай! Я не боюсь, только всех, всех его! Ушел, ушел!» Бред продолжался все время, она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого в 8 часов отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев 11 месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда. Он что-то хотел сказать, и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись силами, он продолжал: «Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу». Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: «Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная восковая, холодная, чтобы поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять. Ух, уху, вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной. Ну, простите. Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, это было 8 часов утра, я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал. «Прощайте», — сказал я, подавая ему руку. Он чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. «Да, простите», — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.
Сябры, прагучалі заключныя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцерава саната». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рыгаўцоў. У афармленні твора была выкарыстана музыка Людвіга ван Бетховена, Яна Сібеліуса, Фредэрыка Шапена і Пабла Казальца. гукорежиссер запису Евгения Бельская, режиссер Рената Патока.